говорит Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода».
В этом выпуске о конце нерабочих дней и начале голосования по почте. Владимир Путин в очередном телеобращении к россиянам 11 мая официально объявил, что нерабочие дни закончены, но главы регионов могут на свое усмотрение их продлевать.
С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю правительству, главам субъектов федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением. Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферу услуг, транспорта.
Граждан это заявление президента повергло в недоумение, потому что в целом ряде регионов многие ограничения по-прежнему остаются в силе. Например, в Москве только что ввели масочный режим, а предприятия, не считая строек, не будут работать до конца мая. В сети ходит мем. Помните дни, в которые мы как бы не работали, но работали? Так вот, они как бы закончились, но не закончились. Роман Волобуев.
Ничего не понял. То есть Путин завтра поедет на работу, а Собянин его оштрафует за то, что он без QR-кода и маски?
Алхас Абгаджава.
Просто представим, тысячи людей, послушав главу государства, объявившего об окончании нерабочих дней, завтра выезжают на работу. Логично, что никакие ограничения, связанные с самоизоляцией, на них распространяться не должны. Но никто не объявлял о снятии режима ни до карантина, ни в Москве, ни в других субъектах. То есть люди либо прогуливают работу, либо нарываются на штрафы. Какая антиутопия может переплюнуть такую реальность?
Александр Рыклин.
Все, что говорит Путин, вообще перестало иметь к реальности какое-либо отношение. Он просто несет откровенную пургу. На нас обрушивается поток безумного сознания. Что значит завершается единый период нерабочих дней? Все пошли на работу, ограничительные меры снимаются? Ничего подобного, в Москве ужесточаются. Мне интересно, как это все будет объяснять ватникам? Они же тоже уже охренели, их запас лояльности не безграничен. И что будет происходить с голосованием по обнулению? Мне кажется, нас ждут прикольные месяцы.
Некоторые сравнивают выступление Путина с аналогичной речью Ангелы Меркель, уложившейся всего-навсего в 27 секунд.
Для меня сейчас очень важно привлечь ваше внимание к тому факту, что мы вступаем в новую фазу пандемии, и что теперь, при снятии ограничений, будет необходимо сделать так, чтобы люди следовали элементарным правилам, а именно, сохраняли дистанцию, закрывали маской рот и нос и проявляли уважение друг к другу. Это очень важно. Спасибо.
В то же время многие, особенно бизнесмены, этот официальный отмен ограничений приветствуют. Дмитрий Потапенко в комментарии телеканалу «Настоящее время» приводит классический набор аргументов против карантина.
Ну, его надо было отменять и ранее. Дело все в том, что мы давайте перестанем уходить от ответа на главный вопрос. А через месяц будет ли страна безопасна? А через два, а через три? Есть всего два критерия, которые позволяют выйти в так называемую безопасную страну. Это либо стадный иммунитет в размере 60% населения, а это означает, должно переболеть 88 миллионов человек. А чтобы переболело такое количество человек, мы обычной математикой при заболеваемости, например, 50 тысяч в день, надо просидеть 5 лет. Либо второй вариант – просидеть до момента, когда появится вакцина. А это приблизительно 1,5-2 года. Это означает, только тогда страна условно станет безопасной.
Потапенко считает, что меры защиты в России все равно соблюдались настолько плохо, что число заболевших с каждым днем растет, а значит, с таким же успехом можно было и не вводить самоизоляцию. Согласен с ним либертарианец Михаил Светов.
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. У меня единственный вопрос. Кто-то реально считает, что позорище, которое в России выдавали за карантин, спасло хотя бы одну жизнь, а не просто сделало миллионы человек еще беднее?
Другие поражаются тому, как можно отменять ограничения, когда ни о каком снижении числа зараженных пока что нет и речи, и призывают всех по-прежнему оставаться дома. Сталин ГУЛАГ.
Какая-то параллельная реальность. Путин отменил как бы карантин, сказав, что в нем больше нет необходимости, так как были достигнуты цели. Какие цели? Сегодня рекорд по зараженным. Цели были угробить экономику и на пике эпидемии отменить самоизоляцию?
Данила Бедяев.
Путин объявил об окончании пандемии. Через неделю штурмуем планку в 20 тысяч заболевших ежедневно. Я не понял логику этих решений.
Максим Кантер.
Каждый решает сам за себя, разумеется. Но имейте в виду, ваш выход – это не только самоубийство, это убийство соседа. Тот, кто отдал приказ выходить на работу – дурак или негодяй. Но вдвойне дурак тот, кто приказ выполняет.
Алексей Навальный.
Это, конечно, надо запомнить. Путин отменил национальные меры изоляции, направленные на борьбу с эпидемией, в день, когда установлен рекорд по количеству заболевших. М. Мудрость.
Любовь Соболь на канале «Навальный Лайв» тоже задается вопросом, какова логика этого решения властей.
Собянин говорит, что стройки и промышленные предприятия могут начинать работать. Воробьев пишет в Инстаграме, что сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. И при этом в России за сутки выявили 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. То есть в России уже больше случаев заражения, чем в Италии. Сегодня многие СМИ даже написали новость. Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19. Но даже если Россия занимает третье место в мире, то это же все равно очень много случаев. Больше, чем в Италии, за эпидемией, в которой мы так следили. И в этот момент Путин объявляет об отмене периода нерабочих дней. И очень многие люди выходят на работу. Вся эта последовательность действий российских властей, когда 25 марта при данных о 163 случаях коронавируса Путин объявляет выходную неделю, а потом еще продлевает выходные. А сейчас, когда за сутки более 10 тысяч случаев заражения, Путин выходные отменяет. Это у меня как минимум вызывает вопросы. Как так выходит, господа чиновники? Не кажется ли вам, что людям нужны как минимум дополнительные пояснения, а не просто заявление, что вот 12 мая предприятия начинают работать, идите на работу?
В итоге властям не удалось ни сдержать количество заболевших, ни поддержать экономику. Игорь Эйдман.
Лидеры разных стран сделали выбор – максимально спасать людей, большинство, или экономику – Швеция, Беларусь. Путин пошел по третьему пути, ведущему к максимальным и экономическим, и человеческим потерям. Вначале он фатально убил экономику, но не смог при этом остановить эпидемию. А потом, видимо, решил – пропадай все пропадом, и отказался от ограничений, призванных защитить людей. Так ребенок, не сумев построить красивый песочный замок, плача от обиды, сметают рукой всю недоделанную конструкцию.
Твиттер ушел в закат.
Путин всех переиграл. Россия – единственная в мире страна, просидевшая 2 месяца без работы, жители которой не получили никакой поддержки от государства. При этом страна вырвалась в лидеры по количеству заражений. Fail state.
С поддержкой от государства дела обстоят примерно так же, как и с нерабочими днями. Вроде бы она есть, и с каждым днем ее все больше. В новом обращении Путин пообещал раздать еще несколько сотен миллиардов рублей, особенно семьям с детьми.
С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста. И хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки, поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно. Помощь должны получить все, кто в ней нуждается.
И провластные комментаторы уже поют президенту осанну. Илиас Меркури.
Путин уже реально раздал больше денег, чем предлагали все оппозиционеры вместе взятые.
Но оппозиционеры не спешат хвалить новые меры поддержки. Антон Орех.
Вот то, что сегодня объявлено, гораздо больше похоже на вертолетные деньги, потому что это разбрасывание отдельных подачек отдельным гражданам, которое ни им толком не поможет, ни казну не сбережет. Кредитная антивирусная программа вообще не сработала в последние 1,5 месяца, провалившись полностью. И почему она должна заработать теперь? Но тем, кто не понимает механизма, может показаться, что щедрый президент дарит им миллиарды.
точки зрения многих блогеров, в кратком пересказе речь Путина могла бы звучать так.
Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким, беспризорным детям.
Помимо семей с детьми, в стране есть и много других категорий населения, которым не помешала бы поддержка, напоминает Борис Вишневский.
Да, под огромным давлением Путин что-то из себя выжил, произнеся слова о прямой помощи с опозданием на месяц. Хорошо, но недопустимо мало. Надо было бы как минимум по 20-25 тысяч рублей на каждого и на протяжении нескольких месяцев, а не 10 тысяч рублей на троих, а то и четверых и один раз. Подсчитайте объем помощи. 27 миллионов семей с детьми, которые получат помощь на 10 тысяч рублей на ребенка. Это 270 миллиардов рублей. Если учесть семьи, где двое или больше детей в возрасте от 3 до 15 лет, получится, может быть, 400 миллиардов рублей. При 12-триллионной кубышке. Главное в ней так и не тронуто. Держат для своих. А семьям, где нет детей, нет работы, или есть дети, но старше 15 лет, но еще не работают, что делать и на что жить?
О том же говорит и Сергей Алексашенко в комментарии «Новой газете».
Можно сказать, что все-таки вот этот пакет помощи, он уже более, ну скажем так, ориентирован на тех людей, на те компании, которые прекратили свою деятельность, на тех людей, которые потеряли работу или потеряли заработок. У России непростая демографическая ситуация, еще более предстоящее будущее еще более сложное. Вот. Он там ввел материнский капитал, он, соответственно, вводит пособие на детей, он ну вот, и опирается на эту программу. Мне кажется, что это просто продолжение того, что Путин делал последние годы. Но, в общем говоря, не факт, что семьи с детьми вот, в условиях этой эпидемии явились самыми пострадавшими слоями. Да, конечно, вот там по всем опросам примерно 25%, четверть работников в крупных городах, они лишились заработка. Процентов 8-10, 7-10 уволили, ну где-то там 15-20% в отпуск без сохранения содержания. То есть вот этих людей надо поддерживать. Ну, в этом пакете, по крайней мере, об этом четко говорится. Ну и, конечно, он в этом отношении как-то ну, более серьезно на него надо смотреть.
По большому счету, за всем этим просматривается простая логика. Поскольку государство по-прежнему помогает мало и плохо, гражданам предлагается выйти на работу, чтобы себя хоть как-то обеспечить, даже ценой угрозы здоровью, считает Илья Яшин.
На первый взгляд, логики в этом нет. Обычно карантинные ограничения снимают, когда эпидемия идет на спад. А у нас даже плато пандемии пока не просматривается. Каждый день только по официальной статистике прибавляются по 10-11 тысяч заболевших. Но если посмотреть на ситуацию глазами Путина, то логика вполне понятна. Люди полтора месяца заперты в своих домах, и у большинства деньги закончились. Если продлевать ограничения, то надо раздать людям какие-то средства, чтобы хоть еды себе купили. Но очевидно, что Путин принял принципиальное решение денег не давать. Так что альтернатива одна – снимать ограничения, несмотря на эпидемию. Нет денег – ну и детей заработайте. Боитесь заболеть – маску наденьте с перчатками и руки мойте почаще. Может, пронесет. Ну а нет, так нет. Все под Богом ходим. Да, какие-то копейки правительство подкинет на детские пособия. Несколько крох с барского стола смахнули самозанятым и медработникам. В масштабах накопленных государством резервов – жалкие подачки, которые даже и обсуждать всерьез стыдно. Но по ТВ, разумеется, это преподнесут как масштабные меры поддержки населения. В реальности же отношение Путина к народу остается прежним. Выживайте как хотите.
При этом, как и в предыдущих обращениях, большую часть ответственности Путин перекладывает на глав регионов. Глеб Павловский.
Жестокий Собянин ввел маски и перчатки. Добрый Путин отменяет невведенный карантин и, сохранив перчатки с масками, одаряет детей мелкими деньгами. Биполярные системы в политике бывают очень устойчивы, но не эпидемиологически.
Дмитрий Шушарин.
Путин выбрал самую неудачную стратегию борьбы с эпидемией, но ничего другого и быть не могло. Нынешний политический режим исключает ответственность первого лица и высшей власти, поэтому все переложено на регионы, главы которых станут мальчиками для порки. Если будут успешны, рост их популярности Кремль не допустит. В первую очередь это касается Собянина. Но это все равно не так важно по сравнению с дальнейшим ростом эпидемии, на фоне которого очевиден выбор половинчатой, непоследовательной борьбы с этой напастью. Смертей будет больше, длиться эпидемия будет дольше.
Александр Плющев.
Путин опять хороший. Пообещал денег, хоть и не всем, и отменил опостылевшие нерабочие дни. А губернаторы будут плохие. Они будут ограничения сохранять и за заболеваемость отвечать.
Возможно, это позволит Путину выйти к народу в образе избавителя накануне голосования по поправкам, когда и если эпидемия уже пойдет на спад, считает Максим Шевченко.
Конечно, они хотят вас обанкротить, потом сделать вас заложниками кредитной системы, сделать, чтобы вы стояли на коленях, благодарностью заглядывали в глаза начальству. О, спасибо, вы дали нам 20 тысяч, как Собчак, Соболь, значит, предлагали. Вы дали нам еще там сколько-то денег. О, вы наши спасители. Вот этого они хотят, конечно, понимаете. Подвести, значит, к референдуму об обнулении, который они все-таки наметили на июнь месяц. И что перед этим, как говорится, еще выйдет у нас тут кое-кто, который будет спасителем народа. Собянин плохой, значит, там не справился. Губернаторы, понимаете, какие-то тоже не такие. Все не такие. И тут вот, как говорится, да господи, да я вам дам вот оно хорошее. Я пришел дать вам денег. Я пришел дать вам волю. Ура, ура, спасибо. Все заплакали, все закричали от счастья и стали в воздух бросать чепчики.
Мораль, по мнению многих комментаторов, тут пока что одна. Власти на самом деле показали свою полную неспособность к последовательной борьбе с эпидемией. Лев Шлосберг.
Итого, потерпели, еще потерпите. За свой счет. Нет сил терпеть, работайте, но под свою ответственность. Губернатором управляйте, решайте, ищите ресурсы, деньги тратьте по согласованию с правительством. Что-то пойдет не так, ответите персонально.
Дмитрий Колезев.
Власть оказалась не способна обеспечить выполнение режима самоизоляции, так что придется его заканчивать. Граждане увидели, что режим, который хочет казаться страшным, на самом деле довольно беспомощный.
Кира Ярмыш.
Вообще не завидую Путину. Так ему хочется рейтинг сохранить, что приходится вертеться, как ужу на сковородке. Вроде и нерабочие дни отменил, вроде и местным властям разрешил самим принимать решения. Удивительное бессилие сделать хоть что-то. И вот за такую власть он держится.
Федор Крашенинников.
Главное прокукарекать, а там хоть не расцветай. Это вот и есть описание тактики Путина.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. «12 мая» издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что в администрации президента подготовили законопроект, который позволит россиянам голосовать дистанционно, по почте или посредством интернета. Поправки, разрешающие голосование без присутствия на участках, в Думе одобрили уже на следующий день. Комментаторы не сомневаются в том, что новые способы голосования открывают широчайший простор для фальсификации. Об этом фактически открытым текстом заявил и один из источников проекта – анонимный член «Единой России». Такая форма голосования в целом выгодна власти. Она может позволить лучше контролировать результат, цитирует его слова издания. Федор Крашенинников.
Ну, то есть больше вообще никаких даже извращенных выборов. Чистая фикция.
Роман Баданин.
Российская демократия уверенно шла к переизбранию Владимира Путина с помощью поздравительных телеграмм от лица трудовых коллективов. И пришла.
Николай Ляскин.
Теперь любые результаты нарисуют. Дальше только голосование по СМС. Наблюдать за этим невозможно. Ловить на фальсификации крайне сложно. Это значит, что рейтинги ниже плинтуса.
Мария Снеговая.
Ну вот, проблема падения рейтингов власти решена.
Иван Жданов.
Странно, что под шумок вируса вообще выборы не отменили.
Кирилл Шулика.
Вообще уже можно под эпидемию вводить монархию абсолютную и не париться.
В Госдуме против инициативы выступили разве что депутаты от КПРФ. Например, Валерий Рашкин.
Очень удобно фальсифицировать. Я громко говорю об этом, чтобы услышали. Нет причины, вы не назовете, по которой власть не заставит зависимых граждан голосовать под надзором или просто не припишет голоса тех, кто традиционно не ходит на выборы. А об этом все знают. Поймать это невозможно. Ну нет такого в человеческом обществе, чтобы поймать. Нет реальных бюллетеней, нет урн, нет подписей. Нет возможности наблюдения. Ничего нет. Ничего нет. Но у нас все прогрессивно.
Алексей Навальный и его соратники убеждены, что новая система вводится в пику умному голосованию. Любовь Соболь.
Проконтролировать такое голосование будет, конечно, невозможно. Сделано это как противодействие нашему умному голосованию. Накручивать голоса Симоньян поручит? Или сами там в администрации президента управятся? Полнейший беспредел, конечно, и фактически отмена и так уже условно честных выборов под шумок и вирус.
Леонид Волков.
Россия – удивительная страна. Госдума запретила баллотироваться гражданам с судимостью по статье средней тяжести. На выборах введут голосование по почте. Нигде в мире тебе бы и в голову не пришло, что между такими новостями есть связь. А в России она есть, и очевидно каждому. И заключается она в том, что в Кремле до дрожи боятся умного голосования и придумали новую стратегию борьбы с ним. Сильным кандидатам быстро сварганить по судимости, а на выборах создать новые инструменты фальсификаций. Бинго!
Новая система решает множество проблем. Она может быть задействована и для голосования за поправки к Конституции, которые иначе пришлось бы откладывать на неопределенный срок. Михаил Рубин.
Вот так мы и одобрим обнуление сроков по почте.
Евгений Одинцов.
Если это так, то ситуация с голосованием и карантином проясняется. Ограничительные меры могут быть сохранены или даже ужесточены, а голосованию 24 июня быть. Как говорит народ, и на елку влезть, и задницу не ободрать.
Саша Сотник.
У них свербит. Им позарез надо, чтобы плебс нажал на любую кнопочку. А обновленные конституёвище они сами нарисуют.
При этом внешне нововведение выглядит вполне современным. Михаил Тихомиров.
Вы ждали инноваций, вот и наступило это время.
Магомед Чатуев.
Продвинутое государство. И митинги онлайн, и выборы теперь.
При желании власти могли бы, наверное, пойти еще дальше. Сергей Смирнов.
Голосование ведут через госуслуги наверняка. Где сейчас будут активно регистрироваться для получения выплат для детей? Вообще правильно будет выдавать пособие только в случае, если человек приходит на «выборы» в кавычках в госуслугах. Нет, ну а что?
В сети развлекаются, придумывая новые перспективные формы голосования. Твиттер – да, сковорода.
В России введут голосование по телефону. Чтобы одобрить поправки в Конституцию, нажмите 1.
Сергей Меньшиков.
Можно просто телевизору кивнуть в знак согласия.
Михаил Дзюбенко.
Проще всего через унитаз.
Твиттер – фрайхер.
Говорят, что электронное голосование по Конституции будет сразу на почту Терешковой.
Все это недалеко от того, что ранее в шутку предлагал в Твиттере Максим Дбар.
Необходимо провести голосование по поправкам в Конституцию с запретом приходить на участки. Максимум, что разрешить, это выйти на балкон с текстом своей любимой поправки.
Формально возможность организовать дистанционное голосование закреплена в законе еще с 2011 года. В постановлении Центризбиркома о временном порядке голосования по почте при проведении выборов в органы государственной власти. Однако в законе не было оговорено, при каких обстоятельствах может применяться такое дистанционное голосование и может ли оно полностью заменить голосование на избирательных участках. Новые поправки оговаривают, что голосование по почте и через интернет может быть введено для охраны здоровья граждан и предусматривают в кавычках «другие формы проведения выборов вне избирательных участков». О дистанционном голосовании подумывали и в США, но пока что шансы, что его там введут, невелики. И Дональд Трамп тоже против, сообщает канал «Настоящее время».
Голосование по почте как ответ пандемии. Сенаторы-демократы Эми Клобушар и Элизабет Уоррен требуют от Белого дома проведения президентских выборов в таком режиме для того, чтобы не ставить здоровье избирателей под угрозу и не переносить дату события. В свою очередь, сам глава государства заявил, идея общенационального голосования в таком формате ему чужда. Причина – возможная фальсификация бюллетеней. С ним частично согласна Тереза Пейтон, автор книги «Манипуляции. Кибервойна по взлому выборов и скрытию правды», отрывки из которой опубликованы в интернете.
Мы видим манипуляции там, где речь идет о голосовании по почте. Нам известны фальсификации в России, Китае, Иране. Может быть, некоторые недобросовестные местные сотрудники компании могут воспользоваться этой возможностью, чтобы, собственно, направлять голоса избирателей в неправильном направлении.
Закон о дистанционном голосовании недавно приняли и в Польше, где из-за эпидемии коронавируса пришлось переносить президентские выборы. И сразу стало понятно, что ничего с этим голосованием не понятно. Возникшие сложности описывает в колонке «На снобе» Станислав Кувалдин.
Гражданам пришлют 2 конверта и несколько листов бумаги, избирательный бюллетень, бланк, куда надо вписать свои личные данные и необходимые инструкции. После этого надо запечатать конверт с бюллетенем и вложить его в другой конверт, куда поместить бланк со своими данными, а конверт, соответственно, опустить в ближайший почтовый ящик, которые будут регулярно опустошаться почтальонами и доставляться в ближайшую избирательную комиссию. Фактически правящая партия предложила невиданную химеру вместо понятной процедуры. Никто не знает, куда будут доставляться конверты с бюллетенями, поскольку в Польше, как и в России, адрес регистрации фактического проживания совпадает далеко не всегда и может быть условным. Кроме того, не все имеющиеся почтовые адреса, особенно в деревнях, снабжены нормальными почтовыми ящиками, и как доставить туда государственные бумаги, требующие тайны, совершенно непонятно. Довольно сложная процедура подсчета такого общенационального почтового голосования. Члены комиссии должны будут сначала вскрыть конверт с личными данными, записать их в списки учета, но при этом не открывать вложенный конверт с бюллетенем, поскольку иначе будет нарушена тайна голосования. Эти конверты, не распечатывая, нужно будет отложить в новую кучу, а уж потом начать вскрывать и подсчитывать. Как это будет проконтролировано, тоже неизвестно.
Екатерина Шульман критиковала эту польскую инициативу на радио «Эхо Москвы» в середине апреля.
Очень плохо я это оцениваю, в высшей степени плохо. Внесение поправок в свою пользу в политическое законодательство, электоральное законодательство партийное, пользуясь общей бедой, это в высшей степени безнравственно. Голосование по почте – это вообще не голосование. Засовывание пальчиков в избирательную машину с целью подкрутить ее в свою сторону – это не то, чем надо заниматься, если ты член Евросоюза. Это вообще то, чем никому не надо заниматься. Поэтому и венгерские шалости с чрезвычайными полномочиями, и польские с проведением во время эпидемии выборов, а если вы боитесь заразиться, то пишите нам, значит, наложенным платежом за место марки «Поцелуй жаркий». Это все в высшей степени плохо и безнравственно. Мне не нравится это, потому что наша с вами политическая машинка тоже любит показывать пальцем на что-нибудь и говорить, а что вот этот типа есть ценный европейский опыт, давайте его переймем. Нет, давайте его не будем перенимать.
Но, конечно, этот ценный опыт в России не перенять просто не могли. Многие не без оснований предполагают, что российские власти будут злоупотреблять новым порядком голосования с еще большей вероятностью, чем польские. Дмитрий Нестеров.
Формально Европа еще при Чурове заставила ввести в 67 ФЗ возможность голосования по почте, однако норма была не расшифрована и потому оставалась спящей. Одновременно понятно, что сейчас идет процесс поиска экстренных электоральных палочек-выручалочек. Теперь любой полицейский, районный судья смогут лишить любого неугодного кандидата возможности избираться. Часть подписей теперь будут собирать через непрозрачные государственные порталы. Вот если что, и локальную эпидемию можно будет объявить и включить в игру исполнительных бюджетников, даже без их ведома, и патриотичную почту России. Выборы станут еще более декоративными и менее легитимными.
Непонятно, конечно, как можно сделать выборы в России еще менее легитимными после всего того, что с ними уже было сделано. Но нет предела совершенству. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!